Вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Как в США относятся к угрозам Усамы бин Ладена? Концерт Мадонны в Москве. Российские, российско-польские отношения, мнение экспертов. Эти и множество других интересных тем в этом часе информационной программы «Время свободы». Переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». В Москве, в Лужниках, сегодня концерт поп-звезды Мадонны. Организация шоу в российской столице столкнулась с разнообразными трудностями, от административных до идеологических. Ходили даже слухи, что сама певица подумывает об отказе от концерта, на чем настаивала ее персональная предсказательница. Тем не менее, Мадонна приехала в Москву. Выступлением в Москве Мадонна завершает свое европейское турне. В других странах континента ее шоу также сопровождалось скандалами. Например, 63-летний датский священник попытался сорвать концерт в Амстердаме, сообщив в полицию о заложенной якобы бомбе. Выступления в Германии и Риме вызвали протесты христианских организаций. И лишь в Великобритании ничего подобного не случилось, если не считать насмешек журналистов над слишком, с их точки зрения, высокими ценами на билеты. Недовольство христианских церквей вызывает один из эпизодов концерта, когда Мадонна распинает себя на огромном зеркальном кресте. Многие верующие возмущены таким использованием главного христианского символа, однако певица сознательно провоцирует подобного рода негодование с самого начала своей карьеры, когда она сменила настоящее свое имя, Луиза Чеккона, на псевдоним Мадонна. Сознательная провокация не только удачный рекламный ход, но и успешная творческая стратегия, выделившая Мадонну из сотен поп-певиц начала 80-х. Но вернемся к шоу в Москве. О проблемах, с которыми столкнулась организация концерта Мадонны в российской столице, корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Место его проведения менялось несколько раз, а слухи, сопровождавшие приезд знаменитости, становились день ото дня все скандальнее. Примерно за 2 недели до шоу в интернете появились данные, что Мадонна в Москву вовсе не собирается, а позже была распространена информация, что в Лужниках от голоса певицы может рухнуть купол. Организаторы все эти слухи старательно опровергали, а музыкальный критик Артемий Троицкий считает, что эти слухи и чехарда с переносом места проведения концерта возникли как раз из-за непрофессионализма менеджеров тура.
Американские организаторы пожадничали, и вместо того, чтобы продать этот тур хорошему, сильному местному промоутеру, для того, чтобы сэкономить деньги, решили, что самим сделать это намного прибыльнее. Наняли такого чисто технического исполнителя, притом компанию из Петербурга. И вот это было, пожалуй, самой большой ошибкой, поскольку у нас тут не северная столица, у нас тут реальная столица. И поэтому люди из Петербурга, естественно, они не вполне знают и представляют, как делаются дела в Москве. Не с теми людьми договаривались, не такие конверты заносили, и не той толщины, и не по тем адресам. В результате так вот оно все и вышло.
А к выступлению православных против концерта Мадонны как вы относитесь?
Такой мощный исторический, исторической, духовной, возвышенной организации, как церковь, выяснять отношения с артистами эстрады, несчастными лицедеями, это просто даже как-то неуместно.
Акции против концерта Мадонны проводил общественный комитет за нравственное возрождение Отечества. Его активисты требовали предать анафеме организаторов и зрителей концерта. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мадонна в последние годы живет в Великобритании, которую она называет своей второй родиной. Здесь ее смелые сценические образы не вызывают массового возмущения. Почему? Об этом и о некоторых теологических сторонах скандалов вокруг религиозных вольностей певицы я побеседовал с Зиновием Зинником, известным писателем и радиожурналистом, живущим в Лондоне. Зиновий, вот таких бурных протестов в Великобритании и по поводу Мадонны, да и по поводу других рок- и поп-исполнительной очень давно, по крайней мере лет 10-15, а то и 20, не было. Это особенность британского общества или это, может быть, особое отношение к этой области поп-культуры?
Ну, я думаю, и то, и другое. Просто, в принципе, актом издевательства над христианскими образами эти подобные действия нигде не проходят без каких-то протестов. И, скажем, когда речь заходит о каких-то событиях массового порядка, скажем, телевизионного шоу «Джерри Спрингер», где Джерри Спрингер попадает в рай и занимается разбором разных сексуальных извращений в рамках, так сказать, христианской концепции рая, то это шоу пришлось снять в конечном счете. Отчасти, возможно, это какая-то реакция активных христианских организаций и вообще активистов в христианском фундаментализме на подобные же акты со стороны исламских радикальных кругов, когда речь идет об оскорблении каких-то чувств мусульман. Но, в принципе, конечно же, странно было бы обвинять Мадонну, казалось бы, одном из самых христианских актов, а именно подражание жизни и страданиям Христа, понятым совершенно персонально на личном уровне. Все-таки если ты христианин, и если ты действительно веришь в чудо воскрешения через распятие, это происходит с каждым из нас каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Поэт Джон Дан считал акт распятия самоубийством, преднамеренным самоубийством, и поэтому всю жизнь пытался умереть, так сказать, сознательно, отдавая себе отчет, что этот акт ведет к какому-то просветлению. Дело в том, что я думаю, что вообще все эти акты протеста в Соединенных Штатах, в Ирландии, они, конечно же, оркестрованы кругами, которые, в принципе, плохо осведомлены в самих христианских доктринах. И в этом смысле англиканская церковь, конечно, в этом смысле наиболее продвинута. Дело в том, что вообще вся протестантская тенденция, она основана на глубочайшем прочтении так называемого Старого Завета, или, как говорят по-русски, Ветхого Завета. И в Ветхом Завете, в этом смысле, если заглянуть в теологический словарь Кембриджского университета, издание 1897 года, говорится о том, что вообще пол Христа, его происхождение довольно запутано, просто потому что довольно запутано происхождение Адама. Падение Адама, соответственно, отражается в самой концепции христианства как возвращение в рай через страдания Христа. И поэтому пол Адама, мужской или женский, зависит от прочтения Библии. Адам в Библии создается дважды. Один раз как предшественник всего человечества, и второй раз как предшественник вообще просто всего рода человеческого, то есть как праадам. И этот праадам, если внимательно прочесть с комментариями Библию, этот Адам непонятно какого рода, мужского или женского, потому что в Библии в этом куске написано, что мужчиной и женщиной он создал его. В этом смысле от Мадонны полное право отождествлять Христа с женским полом тоже. Но тем более я хочу добавить, что Мадонна все-таки у нас увлекается очень сильно кабалой. Что такое кабала? Ну, там многие думают, что это какой-то заговор каких-то там сионистов. Но на самом-то деле кабала не больше, не меньше, как внимательное прочтение Библии с комментариями. И как человек, увлекающийся кабалой, она, естественно, читает Библию с комментариями настолько тщательно, что, я думаю, с ней можно поспорить о происхождении пола и рода и Христа, и ее самой.
Мнение живущего в Лондоне писателя и радиожурналиста Зиновия Зиника. В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дамаске совершено нападение на посольство США. По данным сирийских властей, убиты трое нападавших, четвертый ранен. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Верховный суд России обязал Свердловский избирком зарегистрировать список кандидатов от Российской партии жизни на выборах в областную думу. В Северной Осетии продолжается расследование причин катастрофы военного вертолета Ми-8 под Владикавказом. Погибли, по последним данным, 11 военных, четверо госпитализированы. В Ираке экстремисты совершили нападение на шиитскую мечеть, убив 7 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте очередной выпуск американского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Александр Гинис. Главная тема – пятая годовщина терактов 11 сентября и американская культура. Не пропустите, 9 вечера по Москве после новостей. А сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит международная тема. Речь пойдет об отношениях России со странами Восточной и Центральной Европы. Об этих отношениях мой коллега Виталий Портников беседовал в эфире «Свободы» с участниками только что завершившегося в польском городе Криннице экономического форума, журналистом Дмитрием Докучаевым и политологом Артемом Мальгиным.
Если говорить о будущем российско-польского диалога и вообще отношений России со странами Центральной и Восточной Европы, оказалось, что возможны различные отношения в этом регионе. Президент Путин побывал в Чехии и Венгрии, и вместе с тем нет диалога с Польшей. Вот в будущем какова будет платформа для этого диалога между Россией и ее соседями?
Ну, если говорить о российско-польских отношениях, в настоящий момент отношения между нашими странами находятся на такой низкой отметке, как мне показалось, и вот Крыница это подтвердила, что дальнейший путь может быть только к улучшению, либо медленному и мучительному, либо быстрому и радикальному, но я думаю, к улучшению. Все-таки вот у Квасневского, у него прагматизм возобладал, и, в общем-то, какие-то шаги в тот момент в налаживании российско-польского диалога на высшем уровне были сделаны, несмотря на все трудности и издержки. Наверное, и Качинскому надо пройти какой-то путь для того, чтобы сделать какие-то шаги к налаживанию диалога. То, что они будут сделаны, я лично не сомневаюсь. Как вы, Артем?
Абсолютно согласен. Я, может быть, скорее бы добавил, обозначив какие-то сферы взаимодействия. Очевидно, что Польша по-прежнему будет проявлять активность на Востоке. При этом эту активность, наверное, Москве разумно направлять скорее в русло сотрудничества, нежели вот такого фронтального соперничества, фронтального противодействия. И это будет возможность взаимодействия и по Украине, и по каким-то проектам. Я думаю, в определенной степени это в какой-то момент захватит и Белоруссию. Следующий элемент точно выплывет на поверхность — задача подписания нового договора между Россией и ЕС, заменяющего соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 года. Мы волей, неволей должны будем договариваться и с Варшавой. В силу того, что это крупнейшая или одна из крупнейших стран региона и вообще Европейского Союза. Поэтому появится как бы ткань переговоров.
Ну вот воспринимает ли в России Польшу в контексте Европейского Союза пока что? Вот можно ли так говорить?
Чисто эмоционально зачастую не воспринимают, но это мы столкнемся вот сразу, как только начнем эти переговоры. Никакое соглашение с ЕС крупномасштабно не вступит в силу, хотя бы потому, что оно должно будет быть ратифицировано в национальных столицах. И с Варшавы придется договариваться. И вполне возможно, что договоренности с Варшавы, они помогут снять напряженность на более проблемных направлениях, я имею в виду прибалтийской. И опять-таки не стоит забывать об энергетическом комплексе. Североевропейский газопровод, он не беспроблемный. Не беспроблемный с финансовой точки зрения, прежде всего. И вполне возможно, какое-то подключение Польши здесь поможет решить сюжеты, связанные вот со строительством, с финансированием, с инвестированием и так далее. То есть, я думаю, все-таки вот поля объективного взаимодействия будут нас подталкивать к улучшению двусторонних отношений.
Мой коллега Виталий Портников беседовал с журналистом Дмитрием Докучаевым и политологом Артемом Мальгиным. Информационную программу «Время свободы» продолжит российская тема. В Северной Осетии продолжается расследование причин катастрофы военного вертолета Ми-8 под Владикавказом. По последним данным, погибли 11 военных. Среди погибших — генералы, полковники и подполковники. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Вертолет, выполнявший полет по маршруту Владикавказ-Ханкала, потерпел катастрофу вечером 11 сентября. На его борту находилось 15 военнослужащих, среди них 12 высших и старших офицеров главных управлений Министерства обороны России и 3 члена экипажа. Среди погибших есть генералы, полковники, подполковники и один майор. Их личности уточняются. О том, что произошло с Ми-8 в окрестностях Владикавказа, рассказал командующий Северокавказским военным округом Александр Баранов.
В условиях облачности на высоте где-то 800-850 вертолет шел с набором высоты. Летчик вошел в облачность и, видимо, не сориентировавшись и не приняв, так скажем, необходимые меры предосторожности выхода из облаков, встретился с верхушками деревьев, из-за чего вертолет, видимо, потерял управление и через 7 примерно секунд упал в ущелье.
В живых остались четверо старших офицеров Министерства обороны России, в том числе заместитель командующего Северокавказским военным округом генерал-лейтенант Алексей Шережков, полковник службы тыла Минобороны России Сергей Дунаев, начальник вещевой службы тыла Северокавказского военного округа Алексей Кнутов и командир экипажа вертолета подполковник Александр Свиридонов. Все они доставлены в госпиталь. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело по статье 351 Уголовного кодекса «Нарушение правил полетов и подготовки к ним». Сегодня утром в Северной Осетии на место крушения военного вертолета Ми-8 начала работу специальная комиссия военно-воздушных сил Министерства обороны России. Найдены черные ящики. С подробностями из Владикавказа наша коллега Дзеряса Бязрова.
Место крушения вертолета по-прежнему оцеплено военными, и журналистов за оцепление не пропускают. Как заявил командующий Северокавказского военного округа генерал армии Александр Баранов, до тех пор, пока специальная военная комиссия не закончит работу, на место происшествия не будут допущены представители средств массовой информации. Также генерал Баранов подчеркнул, что за комментариями по поводу произошедшего следует обращаться в штаб ВВС России в Москве.
Последняя катастрофа военного вертолета на Северном Кавказе произошла 16 июля 2005 года в Итум-Калинском районе Чечни. В той трагедии погибли 9 человек. Среди пассажиров были российские пограничники. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Следы Бен Ладена утеряны, утверждает американская газета. Агенты ЦРУ страхуют себя на случай судебного преследования. Зураб Церетели представляет американцам слезу скорби. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты потеряли след Бен Ладена, утверждает авторитетная американская газета. Его поимка выглядит чрезвычайно трудной задачей. Между тем, американские законодатели выделили на прошлой неделе беспрецедентную сумму специально на поиск и захват главы Аль-Каиды, рассказывает Алан Давыдов.
В конце прошлой недели Сенат Соединенных Штатов единогласно одобрил выделение $200 миллионов на восстановление отдела ЦРУ по розыску и поимке Усамы Бен Ладена. Этот отдел под названием Alex Station был расформирован в конце прошлого года, а его аналитики были переведены в Центр по контртерроризму ЦРУ. Через два дня после этого решения в газете «Вашингтон-Пост» появилась большая публикация, в которой утверждалось, что след Усамы Бен Ладена давно потерян после того, как двухлетние поиски главы террористической сети в горах на границе Афганистана и Пакистана ничего не дали. Не поступило никакой новой информации со спутников, электронных станций слежения или от осведомителей. Количество последних, особенно в Пакистане, резко сократилось после рейдов тамошних военных в зоны влияния племенных вождей. Вся статья по своему тону не преисполнена оптимизма. Однако официальные лица в Вашингтоне думают по-другому. Вот что говорит о возможности поймать Бен Ладена помощник президента по внутренней безопасности и контртерроризму Фрэнсис Таунсенд. Я не впадаю в уныние, поскольку мы сосредоточили на этом все усилия, все свое внимание. Мы каждый день обсуждаем планы и действия, направленные на поимку Бен Ладена и его заместителя Аль-Завахири. Я абсолютно уверена, что они предстанут перед правосудием. В минувшее воскресенье возобновление кампании по поимке Бен Ладена прокомментировал, выступая в программе телесети NBC, и вице-президент Соединенных Штатов Ричард Чейни. Несмотря на утверждение ряда сотрудников разведки о потере следов Бен Ладена, на которые ссылается Вашингтон-Пост, Чейни заявил, что курс на поимку Бен Ладена остается неизменным. Мы серьезно относимся к этому. Мы активно ведем охоту на Бен Ладена с самого начала. В 2002 году Соединенные Штаты вывели из Афганистана свои подразделения специального назначения, и это означало конец активной фазы поисков Бен Ладена. А Джордж Буш обмолвился тогда, что не будет много на нем концентрироваться. Хотя в начале афганской военной кампании президент заявил, что будет добиваться взятия Бен Ладена, живым или мертвым. Сегодня вице-президент Ричард Чейни признает, что поимка Бен Ладена вряд ли ослабит накал войны с террором. Он, разумеется, является не единственным источником проблемы. Если завтра он будет ликвидирован, останется сама Аль-Каида, останутся Завахири и другие. Вместе с тем, поимка Бен Ладена была для нас высшим приоритетом и остается таковой сегодня. Президент и я периодически получаем доклады на этот счет. Всплеск внимания к идее охоты за Бен Ладеном в американском истеблишменте совпал с обнародованием видеопленки, на которой, как считают эксперты, Усама Бен Ладен напутствует исполнителей терактов против США накануне 11 сентября 2001 года.
Рассказывал Алан Давыдов.
Так называемые юридические страховки стали популярны в последнее время среди сотрудников американских спецслужб, опасающихся судебных исков со стороны объектов их интереса. Сотрудники ЦРУ и других федеральных агентств хотят быть уверены, что они смогут позволить себе адвоката, если нынешние методы дознания будут в будущем признаны незаконными, и заключенные, подозреваемые в терроризме, начнут их судить. Слово Владимиру Морозову.
Зачем государственному служащему частная помощь со стороны? ЦРУ – организация правительственная. Разве там не хватает адвокатов, чтобы защитить своих? Более того, в составе американского правительства находится самая большая юридическая фирма в мире – Министерство юстиции. Но фирме разрешено защищать и агентов ЦРУ, и федеральных служащих вообще, только если эти люди действовали в рамках должностных инструкций и в интересах правительства. Но эти интересы по-разному понимают представители республиканской и демократической партий. Первые – за жесткие меры дознания, вторые – за либеральные. Сейчас эксперты спорят, что считать пыткой. Публика не может договориться, что важнее – соблюсти гражданские права террориста или спасти жизни американцев. Сегодня в Конгрессе республиканцы в большинстве. Они же в Белом доме. Их мнение выразил председатель Сенатского комитета по разведке Пэт Робертс. Я всячески поддерживаю первую поправку к Конституции и другие законы, оберегающие наши гражданские свободы. Но если вы мертвы, то у вас нет никаких гражданских свобод. После ноябрьских выборов демократическая партия может получить большинство голосов и в Сенате, и в Конгрессе. И тогда туда станут по повестке вызывать разведчиков на доследование. Если на президентских выборах 2008 года тоже победит демократ, то такие повестки пойдут в ЦРУ и от федеральных прокуроров. На этот случай и нужна страховка. Страховка стоит всего $300 в год, но может оплатить судебные издержки стоимостью до $200 000.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Любопытные и важные политические российские новости. Верховный суд России обязал Свердловский избирком зарегистрировать список кандидатов от Российской партии «Жизни» на выборах в областную думу. И сегодня же стало известно, что эта партия снята с выборов в законодательное собрание Еврейской автономной области. Новости партийной жизни в России, новости, группирующиеся вокруг Российской партии «Жизни» – одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве. Не пропустите. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит мой коллега Андрей Шароградский. Мы поговорим вновь, как и в начале этого часа, о концерте поп-звезды Мадонны в Москве, мини-социологическое исследование на улицах российской столицы, экономическая панорама. И, конечно же, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую, напомню, подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. А сейчас, когда в Москве 17 часов 30 минут, на очереди главные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода. Новости».
В Дамаске совершено нападение на посольство США. По данным сирийских властей, сотрудники сил безопасности убили 3 нападавших, 4 ранен. Представитель американского посольства сообщил, что никто из сотрудников не пострадал. Верховный суд России обязал Свердловский избирком зарегистрировать список кандидатов от Российской партии «Жизни» на выборах в областную думу. В Северной Осетии продолжается расследование причин катастрофы военного вертолета Ми-8 под Владикавказом. Погибли, по последним данным, 11 военных, 4 госпитализированы. Всего на борту находились 15 человек, высокопоставленные офицеры и генералы, а также члены экипажа. В Ираке экстремисты совершили нападение на шиитскую мечеть, убив 7 человек. Как сообщает иракское телевидение, нападение было совершено в районе города Баакуба. Палестинские лидеры ведут активные консультации по формированию правительства национального единства, сообщил глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Договоренность о создании нового кабинета была достигнута в понедельник на встрече Аббаса с премьер-министром Исмаилом Ханией, лидером экстремистской группировки «Хамас». В Киргизии руководство службы национальной безопасности подало в отставку в связи со скандалом вокруг лидера оппозиции Мурбека Текебаева. Текебаева задержали в Варшавском аэропорту по обвинению в контрабанде наркотиков. Парламентская комиссия утверждает, что героин Текебаеву подбросили киргизские спецслужбы. Апелляционный хозяйственный суд Севастополя постановил изъять из владения Министерства обороны России 22 маяка, расположенных в Крыму. Эти объекты будут переданы Минтрансу Украины. Российские военные заявляют, что решение противоречит договоренности между Москвой и Киевом. В Хабаровском крае диагноз менингит утвержден у 1000 человек, более 400 из них остаются в больницах. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Ну и культурная новость российская сегодняшнего дня. Концерт поп-звезды Мадонны в Москве. Мы о нем уже говорили в начале этого часа нашей программы. Организаторы заявляют, что сейчас за несколько часов даже до начала шоу в продаже еще есть билеты. Мы не знаем, захотят ли воспользоваться ими москвичи или гости столицы, но вот результаты скромного радиоисследования, предпринятого нами. Корреспондент «Свободы» Юрий Багров задал прохожим на улицах Москвы вопрос: хотели бы вы попасть на концерт Мадонны?
Нет. Ну, просто я ее не слушаю.
Нет. Ну, старая она для меня, на самом деле. Что еще могу сказать?
Вообще, да. Не знаю, по времени, я думаю, не успею билет уже купить. Все-таки легенда. Интересно. Мне старые ее песни нравятся, да. Ну, и сейчас так тоже более-менее. Я просто восхищаюсь, как бы, тем, что она в такие годы, сколько ей уже, и так вот выглядит.
Да, возможно, пойду. А зависит от того, достанет мой товарищ билет или нет.
Ну, мировая звезда, все-таки надо сходить, как он. Люди ездят на Кремль смотреть в Россию. Мадонна все-таки тоже имя.
О, хотеть не вредно. Очень дорогие билеты, вы что? Я только с внуком хожу. По циркам, по детским. А себя уже все. Только внука вожу. Ему 9 лет, 8 вернее. Очень нравится, конечно. Ну, как-то так по телевизору еще для меня достаточно. И все, а так нет. Я даже и в мыслях не держу такие вещи, чтобы послушать в зале. И, честно говоря, я не люблю сейчас в залах смотреть. Где-нибудь будешь сидеть на галерке. Шум, гам. Я люблю по телевизору. Телевизору рассмотреть, послушать. Знаете, как это? Может быть, это более молодежь как-то будет там, как грубо говоря, что там, как они сейчас говорят, оттягивается.
Хотел бы, не отказался. Но тяжело, дорого. Если бы цена не превышала бы долларов 300 хотя бы. Вот так вот, если за это бы, может быть, и пошел.
На Мадонну, честно говоря, не очень. Я просто другую немножко музыку слушаю.
Нет, я не любитель ее музыки.
Думаю, что нет. Народу очень много будет. Давка, я думаю. Попасть так туда, где можно было реально посмотреть шоу, не удастся. А смотреть где-то там, тогда уж лучше по телевизору, я думаю.
Нет, не хотел бы. Ну, что-то нравится, что-то нет. Есть лучшие варианты. Ну, вот, например, джаз.
Нет, не такая фигура, чтобы на нее ходить. Маккартни там не сравнится, это автор. А это пустышка так.
Хотела бы. Ну, вообще, она мне нравится как вообще женщина, как личность.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, хотели бы вы попасть на концерт Мадонны. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Мы продолжим культурную тему. В Торонто проходит авторитетный международный кинофестиваль. О нем и о других культурных новостях Андрей Шароградский.
В Торонто до 16 сентября проходит международный кинофестиваль, на котором представлены 352 фильма из 61 страны. Внимание критиков привлекла новая картина Вернера Херцога «Спасительный рассвет» о побеге американского летчика из лагеря вьетконговцев во время Вьетнамской войны. Традиционно во время кинофестиваля идет бурная светская жизнь. В Торонто самым заметным событием стало празднование 60-летия Билла Клинтона. Строго говоря, его день рождения уже прошел 19 августа. Однако в торонтском отеле Royal York было устроено торжество, которое посетили Кевин Спейси, Билли Кристал и другие звезды кино. Гости платили за столик на благотворительном обеде до 200 тысяч долларов. Все доходы будут направлены на борьбу со СПИДом в Африке. В московском издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» вышла первая биография Иосифа Бродского. Ее автор – близкий близкий друг Бродского на протяжении всей его жизни, поэт-эссеист Лев Лосев. Они подружились в Ленинграде в юные годы, затем эти отношения продолжились в Америке. Лосев живет в штате Нью-Хэмпшир, где преподает в Дартмут-колледже. В течение 10 лет после кончины Иосифа Бродского он работал над книгой, которой дал подзаголовок «Опыт литературной биографии», и над комментариями к стихам Бродского. Комментарии Лосева должны выйти в следующем году. Биография в серии «ЖЗЛ» снабжена подробной хронологией жизни Бродского, которую составила Валентина Полухина. Во Франкфурте на 80-м году жизни скончался писатель и историк Иоахим Фест, автор знаменитой биографии Адольфа Гитлера. Он родился в 1926 году в Берлине, во время войны служил в армии, попал в плен. Позже работал на радио и телевидении, прежде чем стал профессиональным литератором. Книги Феста широко известны в Германии и в переводах на множество языков. Вышедший в 1973 году труд о Гитлере считается лучшей из существующих биографий нацистского диктатора. Во многом по книге Феста «В бункере Гитлера. Последние дни Третьего рейха» в 2004 году был поставлен известный фильм Оливера Хиршбигеля «Падение» в русской версии «Бункер». Среди других работ Иоахима Феста «Заговор против Гитлера. История германского сопротивления», «Лицо Третьего рейха. Портреты нацистского руководства». Фест также сотрудничал с бывшим гитлеровским министром и ведущим архитектором рейха Альбертом Шпеером, который в 1966 году вышел из тюрьмы Шпандау, где провел 20 лет по приговору Нюрнбергского суда. Мемуары Шпеера вышли в редакции Иоахима Феста.
Андрей Шароградский, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная экономическая тема. Министерство экономического развития и торговли предлагает зарубежным компаниям, производителям автомобильных комплектующих, такие же таможенные льготы, какими пользуются зарубежные автосборочные заводы, создаваемые на территории России. Тем самым правительство хотело бы стимулировать местное производство не сразу технологически сложных узлов, как надеялись ранее, а сначала их более простых компонентов. Интересно, что по той же схеме развивается сегодня бизнес в России и ведущих производителей авиатехники европейской компании Airbus и американской Boeing. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Автомобильным компаниям, с которыми заключены специальные соглашения об организации в России так называемой промышленной сборки автомобилей, то есть не менее определенных объемов, разрешается ввозить беспошлино комплектующие для крупноузловой сборки этих автомобилей. Теперь речь идет уже о возможности такого же льготного ввоза комплектующих для комплектующих. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционного банка Deutsche UFG по машиностроению Елена Сахнова.
Здесь мы говорим о том, что будет разрешен ввоз отдельных деталей для производства комплектующих первого уровня, то есть включая двигатель, коробку передач, выхлопные системы, различные элементы отделки, панель, бамперы, а также мосты и штамповочные детали. Естественно, эти крупные детали, они производятся из более мелких. И в проекте постановления речь идет о более мелких деталях, то есть тех деталях, которые будут возиться беспошлино для того, чтобы собирать крупные узлы на территории России, и которые затем должны будут постепенно приобретаться внутри России.
Если речь идет о льготном ввозе более простых деталей для сборки из них уже на территории России более сложных узлов автомобилей, сам факт того, что детали проще и предполагает, что стимулов для организации их производства в России окажется больше, чем для производства здесь сразу сложных комплектующих, на что уповали ранее. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Логика Министерства экономического развития и торговли будет такова, что сейчас организовать сборку комплектующих, как она должна быть, которая будет соответствовать всем современным требованиям, невозможно, потому что по технологическому уровню наши производители комплектующих не могут удовлетворить потребности зарубежных заводов. Поэтому это, наверное, какой-то некий шаг для организации в дальнейшем уже полномасштабного производства комплектующих.
В странах Центральной Европы, Словакии, Венгрии, Чехии или Польше, местные производители поставляют на местные же автосборочные заводы, открытые здесь зарубежными автомобильными компаниями, уже сотни наименований деталей автомобилей. Тем не менее, наиболее сложные узлы, двигатели или мосты в сборе производятся только на специальных заводах, построенных теми же западными компаниями либо здесь же, либо у себя дома. Для России можно предположить тот же путь развития этой индустрии. Елена Сахнова.
В этом и состоит идея. Поскольку российские производители комплектующих не отличаются высоким качеством, для того, чтобы поддержать сборщиков иностранных автомобилей здесь, в России, и для того, чтобы сборщикам выдержать качество, предлагается реализовать вот этот механизм, чтобы открывались специальные заводы здесь, внутри России, и эти специальные заводы занимались сборкой крупных узлов для производства автомобилей, которые потом пойдут как на конвейеры заводов западных производителей, работающих здесь, в России, так и на конвейеры, возможно, российских производителей, которые захотят использовать эти узлы.
Допустим, предложение Министерства экономического развития и торговли о льготном ввозе комплектующих для комплектующих будут приняты и оформлены в виде правительственного постановления. Что меняется для российских АвтоВАЗа или ГАЗа? Илья Макаров.
Они выиграют в первую очередь, по крайней мере, не проиграют и получат все преимущества от производства комплектующих зарубежных. В первую очередь, это расширение поставщиков. Чем больше круг поставщиков, тем лучше для АвтоВАЗа, для ГАЗа. Конкуренция будет способствовать улучшению качества, улучшению уровня технологического производства. Это будет стимулировать и наших производителей комплектующих. Они будут тянуться за теми производителями, возможно, там западные придут.
Сама идея локализации западными компаниями своих автосборочных производств в России пока весьма далека от успешной реализации. Реально комплектующих, производимых в самой России, в составе собираемых здесь же зарубежных моделей, минимум. Теперь тот же механизм довольно жесткого графика локализации производства России предлагается для индустрии комплектующих.
Производство самих автомобилей должно идти параллельно с организацией производства комплектующих для этих автомобилей. Мы, в принципе, пригласили их и говорим, приходите, организовывайте производство, но, по сути, мы им ставим какие-то жесткие рамки, заставляем в течение 2-3 лет увеличить локализацию, но не понимаем, что это, в принципе, невозможно такой короткий период времени. Технологически производители комплектующих не готовы обеспечить тот уровень, который требуют западные производители. Организация производства автомобилей должна производиться параллельно с организацией производства комплектующих. И здесь меры по стимулированию должны быть аналогичные.
Но все же шансов на успех самой политики в случае льготного ввоза не готовы. Сложных узлов автомобилей, а лишь комплектующих для них, больше? Елена Сахнова.
Действительно, здесь больше шансов на успех, именно потому, что чем проще деталь, тем больше вероятность, что российское предприятие сможет произвести его качественно. Очень яркий пример – Boeing и Airbus. Хотя это немножко другая отрасль, но их пример показывает, что в России можно организовать, и они это и делают, производство простых комплектующих. Airbus сейчас организовывает производство простых комплектующих на заводе Иркутск для своих самолетов. Boeing сейчас заключил договор с Комсомольск-на-Амуре заводом для производства комплектующих для своих самолетов. Это показывает, что простые комплектующие можно качественно производить в России. Более того, при этом вы, естественно, получите определенные выгоды, поскольку часть затрат в России дешевле.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик по машиностроению инвестиционного банка Deutsche UFG Елена Сахнова и аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Над темой работал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Дамаске совершено нападение на посольство США. Трое нападавших убиты, четвертый ранен. Ни один из сотрудников посольства не пострадал. Верховный суд России обязал Свердловский избирком зарегистрировать список кандидатов от Российской партии жизни на выборах в областную думу. В Северной Осетии продолжается расследование причин катастрофы военного вертолета Ми-8 под Владикавказом. Погибли, по последним данным, 11 военных. В Ираке экстремисты совершили нападение на шиитскую мечеть, убив 7 человек. В Киргизии руководство службы национальной безопасности подало в отставку в связи со скандалом вокруг лидера оппозиции Амурбека Текебаева. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики. Курсы валют. Важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Ивана Трефилова.
Размер государственного инвестиционного фонда в России в 2007 году составит 3 миллиарда 400 миллионов долларов, а в 2008 по предварительным расчетам 4 миллиарда 300 миллионов долларов, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. Он напомнил, что правительство уже одобрило 7 проектов, в софинансировании которых будут участвовать средства инвестиционного фонда. Большая их часть, как сообщалось ранее, связана с развитием транспортной инфраструктуры в Московском регионе и в Санкт-Петербурге. Говорит заместитель министра транспорта Александр Мишарин.
Это инфраструктурные проекты, связанные с созданием и развитием сети автомобильных дорог. Платные автомобильные дороги на важнейших направлениях транспортных потоков. Север-юг, запад-восток. Это самые перегруженные направления, такие как Москва-Санкт-Петербург, Москва-Минск, то есть западным границам. Это, я думаю, что в ближайшее время будет рассмотрен проект реконструкции дороги Дон и ряд других направлений.
Объемы строительства жилья в России в первом полугодии выросли примерно на 10%, что в целом еще недостаточно для удовлетворения увеличивающегося спроса, сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Без радикального увеличения темпов строительства, по его словам, в стране будет трудно сбалансировать рынок и развивать ипотечные программы.
По итогам года мы ориентируемся на то, что объем ипотечного кредитования будет не менее 108-110 миллиардов рублей. Это существенное увеличение против того, что было раньше. Но, тем не менее, все равно темпы роста строительства жилья нас удовлетворить не могут.
Государственный концерн «Рособоронэкспорт», один из ведущих операторов на мировом рынке вооружений, объявил о покупке 41% акций российской частной компании ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя «Титана». Другие детали этой сделки стороны не сообщают. Ранее представители Рособоронэкспорта заявляли о намерении создать собственный металлургический холдинг на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня 32%. Причем до 80% этого металла концерн поставляет на экспорт, прежде всего для нужд аэрокосмической промышленности. Объем импорта машиностроительной продукции через год может сравняться с объемом производства такой продукции в России при сохранении нынешних тенденций в этой отрасли, прогнозирует заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. Сейчас, по его словам, импорт машин и оборудования в Россию стремительно растет и уже достиг 62 миллиардов долларов, что составляет примерно 70% такого производства в стране. Рост импорта машиностроительной продукции, по оценке экспертов, вызван прежде всего решениями правительства об отмене ввозных пошлин на оборудование, аналоги которого в стране не выпускаются. Об этом президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
В основных отраслях экономики речь должна идти о том, чтобы помочь предприятиям осуществить технологическую модернизацию производства, обновить производственные фонды и так далее. В условиях укрепления рубля промышленности трудно адаптироваться к этим бурным темпам укрепления рубля. И в этой связи властям нужно компенсировать эту динамику укрепления рубля прежде всего обнулением, отменой отменой ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование, аналоги которого не производятся.
Из 9000 действующих в России компаний, операторов связи, лишь чуть более 600 проводят отчисления в специальный фонд, предназначенный для компенсации убытков операторов универсального обслуживания, предоставляющих услуги связи в отдаленных регионах. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства связи Андрей Бескаравайный. Используя такой механизм, российское правительство рассчитывает к 2008 году провести телефонную связь во все населенные пункты страны, где она до сих пор отсутствует, говорит министр информационных технологий и связи Леонид Рейман.
На начало этого года таких населенных пунктов было 42 тысячи. На самом деле это достаточно маленькие населенные пункты. Как ни странно, большинство из них расположены в Центральном федеральном округе, но наиболее сложные с точки зрения установки связи, это, конечно, Дальневосточный федеральный округ, и с него мы начали, когда стали проводить конкурс. В соответствии с законом о связи, который вступил в действие с 1 января 2004 года, каждый населенный пункт должен быть обеспечен связью, в частности, как минимум должен быть установлен таксофон, и если в этом населенном пункте проживает больше 500 жителей, то там должен быть пункт коллективного доступа.
Урожай зерновых в России в 2006 году составит от 73 до 74 миллионов тонн, что вполне достаточно для обеспечения потребностей страны, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Кроме того, по его словам, примерно 10 миллионов тонн зерна урожая текущего года Россия сможет поставить на мировой рынок. Сейчас, по данным Министерства сельского хозяйства, сбор зерновых завершен на 30 миллионов гектаров, что составляет примерно 70% всех посевных площадей. В нынешней благоприятной ситуации мировой экономики скрываются риски глобального спада, которые могут спровоцировать высокие ставки банковских кредитов, растущие цены на нефть и возможное замедление темпов экономического роста в Соединенных Штатах. Таким выводом пришли эксперты Международного валютного фонда в докладе о глобальной финансовой стабильности. Пока же МВФ отмечает в целом благоприятное развитие событий в мировой экономике, как в сфере хозяйственного роста, так и в борьбе с инфляцией. Курс доллара на сегодня 26 рублей 80 копеек, на завтра 26,78. Евро сегодня стоит 33 рубля 99 копеек, курс на среду 34,04. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» рубрика «Сегодня в Америке», ее вторая часть. Я передаю микрофон корреспонденту «Свободы» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
45% американцев считает, что на администрации Буша лежит вина за неспособность предотвратить террористические атаки 11 сентября. 4 года назад лишь 32% опрошенных считали Белый дом отчасти виновным в происшедшем 11 сентября. Социологи не объясняют, чем вызвано заметное повышение скепсиса американцев относительно роли нынешней администрации в событиях, предшествовавших 11 сентября. Но если учесть, что 41% опрошенных возлагает вину за неготовность отразить нападение на администрацию Клинтона, то это, скорее всего, недовольство тем, что правительство не смогло выполнить одну из основных обязанностей – защитить своих граждан. Причем 57% респондентов полны фатализма. Они считают, что террористы найдут возможность нанести удар по Соединенным Штатам, что бы правительство не пыталось сделать. Чтобы долго жить, нужно прежде всего жить в правильном месте. Такой неожиданный вывод, попирающий доминирующую точку зрения, сделали американские социологи в результате исследования, финансированного американским правительством. До сих пор эксперты считали, что заметный разрыв в доходах между афроамериканцами, индейцами и большинством населения – главная причина разрыва в продолжительности жизни. То есть люди с низким доходом не могут позволить себе медицинской страховки, качественной еды и других способствующих укреплению здоровья удобств. Но, как выясняется, главными американскими долгожителями являются не самые богатые выходцы из азиатских стран. За ними следуют бедные по американским понятиям деревенские жители севера страны. Гипотеза исследователей – образ жизни, традиции в еде и, видимо, климатические условия – прежде всего диктуют продолжительность жизни. Интересно, что рекордсменом по длительности жизни являются жители Колорадо, Айовы и Миннесоты. «Слеза скорби» – монумент Зураба Церетели будет отныне стоять на Нью-Джерсийском побережье Нью-Йоркской бухты в виду Статуи Свободы. Судьба этого проекта, посвященного памяти жертв 11 сентября, была под вопросом после того, как власти Джерси-Сити, сославшись на протесты искусствоведов, отказались выделить место для монумента на берегу Гудзона напротив комплекса Всемирного торгового центра. Тем не менее, монумент, представленный как дар президента Владимира Путина и Зураба Церетели Америки, был официально открыт в понедельник в нескольких километрах от желанного места. На церемонии побывал мой коллега Ян Друнов.
С полуострова, на котором возвышается монумент, хорошо видны и Статуя Свободы, и Нижний Манхэттен, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. Сначала планировалось, что монумент будет стоять в городе Джерси-Сити, но потом, не без давления со стороны художественной интеллигенции города, мэр отказался предоставить участок на набережной под гигантский монумент, который, по его словам, изуродовал бы красивый вид на Гудзон и на Манхэттен. А вот власти городка Бейон, родины Фрэнка Синатры, с удовольствием приняли дар и даже согласились выделить 1 250 000 долларов на парк вокруг мемориала. Об этом сказал на церемонии открытия мэр Бейона Джо Дория. Церемония была вполне представительной. Бывший президент Билл Клинтон, министр внутренней безопасности Майкл Чертов, губернатор штата Нью-Джерси, сенаторы, а с российской стороны председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Они благодарили Церетели за монумент, говорили о необходимости совместной американо-российской борьбы с международным терроризмом. Экс-президент Клинтон назвал скульптора личным другом. Чуть поодаль, отгороженные от журналистов и особо почетных гостей, сидели на складных стульчиках жители близлежащих районов. Что они думают о монументе? Я была удивлена. На фотографии было намного хуже. Выбран очень хороший участок. В скульптуре отражаются нью-йоркские небоскребы в районе Всемирного торгового центра. А вы? Это очень красиво. Я рада, что это в нашем Бейоне. Город Джерси-Сити отверг работу, а мы взяли. Это близко к Статуе Свободы, подаренной Франции. Пусть стоят вместе. Экскурсионные суда будут замедлять ход, чтобы люди могли полюбоваться и этим монументом. Теперь гид будет объяснять, что это такое. Сам автор «Слезы» так объяснил свой замысел.
Я вижу в этом слезе, который 11-метровый, висит, мы все там находимся. Эта слеза будет в конце объединить нас всех, и будет победа.
Итак, официальное открытие состоялось. Теперь пассажиры круизных лайнеров, которые входят в Нью-Йоркскую гавань или выходят из нее, смогут фотографировать новую достопримечательность и спрашивать у гида, что же изобразил автор.
Это был репортаж Яна Рунова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. В самом начале часа мы поговорим о новостях партийной жизни в России. Верховный суд России обязал Свердловский избирком зарегистрировать список кандидатов от Российской партии жизни на выборах в областную думу. Обзор американской печати. Поговорим о скандале в Киргизии. Там руководство спецслужб подало в отставку из-за скандала вокруг лидера оппозиции Амурбека Тикибаева. Естественно, наши постоянные рубрики, новости высоких технологий, русский политический интернет. В этот день в эфире «Свобода» и в конце часа истории Запада и Востока. На этот раз из Нидерландов мы поговорим о том, как следят за голландцами в повседневной жизни. Напомню, Голландия – это родина известного телевизионного шоу «Большой брат». Все эти темы в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.